Третий тропарик четвертой песни. Исава возненавиденного подражала еси душа, отдала еси прелестнику твоему первое добро ты первенство, и отеческие молитвы отпала еси, и дважды поползнулась еси окаянная деянием и разумом, тем же ныне покайся. То есть вспоминается известный сюжет про Исава, который, как мы помним, за чечевичную похлебку продал свое первородство и тем самым лишился отеческого благословения, отеческой молитвы, как сказано здесь. Андрей Крицкий говорит, что мы тем самым похожи на этого самого Исава. Но тут вот интересное выражение «Исава возненавиденного». Почему он так называется? Потому что в Библии, не там, где стоит сюжет о чечевичной похлебке, а в другом месте, и у апостола Павла тоже, сказано, что «Иакова я избрал, Бог свидетельствует, а Исава я возненавидел». Вот, и вот именно это здесь и упоминается, что Исав был возненавиден Богом, а ты подражаешь тому, кого Бог возненавидел. Зачем ты это делаешь? Но каждый спросит, как же это мы так делаем-то? Мы же так не делаем. Мы же Саву-то не подражаем. Мы же за чечевичную похлебку-то ведь себя не продаем и первородство свое не продаем. Но на самом-то деле мы это так поступаем постоянно, и великим постом в том числе, уж не великим-то и подавно. То есть, по сути дела, прелестник, тот, который упоминается в этом отрывке, прелестник, искуситель, лукавый дух, стоит ему только предложить нам что-нибудь сладкое, что-нибудь вожделенное, что-нибудь приятное, хотя то и сопровождается нарушением заповеди Божьей, как мы тут же, не задумываясь, делаем то, что он нам предлагает. Даже вот в пост самое простейшее. Приходим мы, например, куда-нибудь, где кушают что-нибудь вкусненькое, и у нас сразу же мысли в голове. Мы начинаем придумывать, по какому бы поводу мы могли бы здесь сейчас покушать. Вот, являемся ли мы путешествующими, являемся ли мы в гостях, а может мы двое суток ничего не ели. Но должна же быть какая-то причина, по которой мы можем сейчас здесь вкусненько покушать. И мы придумываем, находим эту причину с радостью и кушаем. А потом, когда приходим на исповедь, говорим, что... «Батюшка, я тут пост немножко нарушил, но я ради, то есть не грех это никакой, батюшка, я ради вот общения, чтобы не сидеть, или ради скромности, чтобы никто не догадался, что я пощусь». Мы нарушаем заповедь Божию, не исполняем то, что велит нам исполнять Бог. Но если мы не соблюдаем заповедь Божью, нарушаем ее, значит, мы тем самым отвергаемся жизни. Ведь когда мы крестились, это читалось в апостольском отрывке, в день, когда мы погружались в купель, там читались слова, что мы должны сделаться рабами праведности, как были некогда рабами греху. Но мы ведем себя как рабы греха, то есть то ли только греху нас поманить, мы тут же бросаемся на этот грех и отвечаем ему взаимностью. И тем самым мы отрекаемся от того нового звания, которому призваны, от свободы сынов Божьих. Мы больше не сыны Божьи. Нет, мы ведем себя как рабы греха, как люди, за которых никогда не проливали кровь Христова. На чем бы мы грешили? Чего бы мы грешили? Но были бы у нас грешки невинные, о которых и сказать-то сильно нечего, так нет же. У нас же все грехи, это же не просто так, невинные грехи. Конечно, среди нас, к счастью или к сожалению, Марии египетских нету, никто блудом не грешит, никто в пост мяса не ест, никто никого не убивает, не грабит, дома не жгет. Оно, ведь на самом деле, что мы говорим на исповеди? Не могу простить, осуждаю, раздражаюсь, гневаюсь, молиться не умею. То есть все вроде обычный такой букет самых простейших наших грехов. Но каждый из этих грехов есть нарушение заповеди. Каждый. И мы говорим, что мы эту заповедь исполнить не можем. Значит, мы рабы греха, мы не можем не раздражаться. Мы не можем молиться за обижающих. Мы не можем простить человека. Ну не можем, и все. Мы так и говорим, не могу. На исповедь приходим, говорит, не могу. Батюшка там по неопытности своей пытается нас учить уму-разуму, говорит, как это сделать. Да 300 лет он мне нужен слушать его еще. Не могу, ведь сказала же, что не могу, и все. Ну что пристал? И не говори так, вот не учи меня жизни, потому что мне так удобнее жить, сознавая, что я не могу так делать, не могу. Вот не могу, и сердце у меня такое вот раздражительное, душа у меня такая вот обидчивая, поэтому не могу я сделать это, вот не просите меня. И это сплошь и рядом, это я говорю про самых ревностных христиан, которые в храме не то, что там не 5 лет, даже не 10, они всю жизнь ходят в церковь, но они приходят и говорят, батюшка, у меня такой грех, значит, внук, племянник, дочь, сын, муж, приходит как-то и начинает смотреть сериал. И смотрит его, он его, и смотрит, или в компьютер играть, и играет, и играет, и играет, и играет. Я ему и так скажу, не смотри, или не играй, и так скажу, не смотри, не играй. Он все играет, и играет, играет, играет. Но я нет, так нет, и согрешу на него. Вот, что это он играет-то? Ну, накричу я на него, конечно же. Накричу, а что, батюшка, грех это или не грех? С надеждой спрашивает человек, что я скажу, что это не грех. Вот, что правильно ты заботишься, ревнуешь о спасении человека. Вот, но по сути-то дело человек сейчас, здесь, на исповеди, что делает? Осуждает другого человека. Он осуждает его здесь, перед лицом Бога. Он пришел осудить другого человека. Неважно, кто он там, муж, племянник, соседка. Он его осуждает, не боясь ничего. Все остальное уже не имеет смысла. Ведь исповедь начинается с того, что человек приходит и говорит, Господи, я согрешил вот этим, этим, этим и этим, прости меня. Мы приходим и начинаем осуждать другого. В конце где-то там между делом мы вставим строчку о том, что да, и у нас есть небольшой грешок, но после всего, что сказано, и я понимаю, и священник должен понять, что этот грешок такой маленький по сравнению с тем великим грехом, о котором я только что рассказала. Так мы мало того, что осудили, мы еще и обличили грех, мы обнаружили его, мы раскрыли грех ближнего своего. Как это называется, мы в прошлый раз проходили? Хамство называется. Мы еще и нахамили. Вот, мы поступили как хамы, обнаружив перед лицом священника, рассказав о грехе человека, которого не знает священник, а уже о нем рассказан. Этот соблазн, он постоянно присутствует в нашей жизни, и мы легко нарушаем заповедь, даже не пытаясь за нее подвязаться. Даже не пытаясь усиленно постараться в том, чтобы эту заповедь исполнить, хоть бы побороться немножко. Нет, мы бороться, конечно, стараться с тем, чтобы вот как-то бы вот не съесть скоромного. Про это мы уже говорили, не буду повторяться. Но мы не делаем ничего для того, чтобы простить, помиловать, помолиться, покрыть немощь ближнего своего. Хотя бы в пост не укорять никого, не раздражаться ни на кого, не обличать никого. И для Андрея Крицкого это очень болезненная тема, и там даже вот во всем богослужении не только Великого Канона, а некоторых трипесенцев, которые поются в течение Великого Поста, часто это говорится, что мы, как Исав, продаем свое первородство за какие-то ничтожные вещи, гораздо менее ничтожные, чем чечевичная похлебка. Просто потому, что мы, вот это, как мы в прошлый раз говорили, любогреховна наша душа, любит она грех, не любит она Бога. И поэтому стоит только предложить нам хоть некоторый повод. И, конечно, любой спросит, а как же тогда вообще быть-то? Как же, ну понятно, человек живет один дома, совсем шторы опущены, дверь закрыта, видно, что по снегу никто давно не заходил, не выходил. Сидит человек в затворе, макароны закуплены, масло тоже, картошка в погребе есть, что бы не сидеть. Вот, чтобы никого не видеть, не слышать, глядишь, так и не согрешу. Да, одному человеку так проще, но на самом деле он ведь тоже лукавит. Он ведь сидит в доме для чего? Почему? Потому что ему так нравится. А пост – это время, когда он должен делать не себе служить, а другому служить, когда он должен как раз сделать что-то ради другого, а не ради себя. Если он и так любит сидеть дома, какой же чушь хорошего для него пост? Для него всегда пост. Сиди дома и никого не встречай. А ты возьми и выйди на улицу. Ну, на улицу, может, не надо, там ничего, кроме бродячих собак и заблудших людей тебя не встретит. Но ты приди в храм и постой с людьми в храме. Дома легче, а ты постой с ними в храме, раздели с ними совместную молитву. Посмотри, может, кто-нибудь в чем-нибудь имеет нужду. Может, надо где-то икону протереть или пол помыть, или кому-то что-то, ну, помочь хоть как-то сделать. Но нет, это же тяжело, лучше у меня благовидный предлог. Пост, сижу дома, имею право никому не помогать, ни во что не влезать, никого не доставать, сижу, молюсь, читаю книги в свое удовольствие. Вот, то есть лукавство, оно многогранно, оно многостороннее. И разобраться во всем этом без духовника, конечно, сложно, но каждый христианин получил благодать Святаго Духа, который и живет. Если он просто хочет жить не по своей воле, не по своим прихотям и не по своим страстям, а хочет, чтобы была воля Божия, то, несомненно, он ее найдет, даже если нет опытного рядом духовника. Все равно, где книжка подскажет, где сердце подскажет, обличит, где подруга или друг вразумит и скажет, как лучше делать. Но вот главное, что понимать, что подобными чечевичными похлебками, страстно нами желаемыми, враг и уводит нас от высоты того нового бытия, которое мы все родились, когда крестились во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот это, к этому надо быть просто осторожным. И здесь, в этом тропаре, говорится, что дважды поползнула сии душа моя и деянием, и разумом. Что имеется в виду? На самом деле, ну, то есть можно взять того же самого Исава за образец, он пал дважды. Делом он отрекся от первородства, он словом сказал и отрекся от первородства. Но прежде чем он отрекся от первородства, словами съев эту чечевичную похлебку, раньше этого у него произошло падение в разуме, потому что разумом он был равнодушен к первородству вообще. Ему дела до этого не было, и наоборот, Иакову было дело до первородства. Он с детских лет думал о том, как бы ему быть причастным делу Божьему, которое затеял Бог через его праотца Авраама. Как бы войти в эту последовательность предков, рожденного, грядущего Мессии, как бы быть причастным делу спасения человечества. Он думал об этом. Разум его искал возможности, поэтому он так дорожил первородством, не потому что он хотел богатства, он ничего не получил в итоге-то, а потому что он хотел быть с Богом. А Исаву, наоборот, до Бога не было никакого значения. И вот это вот разумное падение всегда предваряет падение телесное, падение словом. Сначала оно происходит в уме. Сначала в уме мы теряем сознание того, что Бог нас видит, что Бог нас слышит, что Бог нас внимает. И когда мы потеряли это в уме, тогда и делом делаем легко все, что ни попадя. Ведь на самом деле, вот скажем, если мы пребываем в молитве, вот Великий пост идет, мы пребываем в трезвении и молитве. Пришли, скажем, на канон Андрея Крицкого вечером в понедельник, почитали, вот, настроились, прошли, ум наш что-то получил, вот он внимает Божьим словам, может, даже сердце умилилось, мы даже всплакнули немножко, может, даже заплакали. И вот мы приходим домой, идем мы домой, а дома у нас что? А? Семья. Семья, которая с нами накануне не стояла. Она в другой среде сейчас живет, эта семья. Она моя семья, но она в другом мире, она в другом измерении, если хотите. Она на другую волну настроена. И поэтому я понимаю, что там меня встретит искушение. Я знаю это. И я храню вот то восприятие, то покаяние, которое во мне вот родилось, и я его храню. И как я его храню? Вот мы идем, вот только бы сохранить мир, только бы сохранить мир, только бы не наругаться ни на кого, только бы ничего бы не сделать такого, как мне это сохранить. Приходим. Ты где была? Ну, я ж тебе говорил, у меня канон Андрея Крицкого. Так долго, но служба 3 часа идет, так вот молилась. Ужин почему не приготовлен? Вот, ребенка уроки не сделаны. Тут беспорядок. Ну, не больше, чем в другие дни. Но вам кажется, что вот нынче они, эти обвинения, они несправедливее, они болезненнее, они серьезнее. Вы начинаете плакать, вы начинаете переживать внутри из-за того, что так получилось, мир разрушен, радости никакой нету, покаяние ушло. Вот, дальше что вы делаете? Ну, готовите ужин, конечно. А дальше? А? Обиделись-то уже обиделись, конечно, обиделись. Обиделись. Это да, мы сейчас заметим, это мы помним, что вы обиделись. Но дальше что? Вот именно, детям-то попадет. Че, дуботолог такой, не мог урок сделать, что ли? Я ж тебе все объяснила, что сделать-то надо, а? Ну что ты делал-то? Я же уговорила тебя, попросила тебя. Я, сыночек, иду на канон. Ну сделай, пожалуйста, вот тут спеши, перепиши. Ну что, не мог, что ли, сделать, а? Ну почему ты папу достаешь, ну сколько раз уже говорю на тебя, а? Все, нашумели, накричали, вот, и, ложась спать, вот, вставая перед иконами, мы вспомним этот канон, Господи, ну как тут не согрешишь? И с этой гаденькой мыслью мы ляжем спать, вот, и так будет продолжаться всю неделю. Урок не выучен, канон прошел напрасно. А как надо? Вы знаете ведь, что вас ждет дома? Знаете. Вот. Но в глубине души вы надеетесь на что? Вот. Нет. Вы надеетесь на то, что за то, что вы помолились, Бог сделает все по-другому. Сейчас будет тишина и райская жизнь. Ведь я все-таки молилась. Вот. Плакала даже. Вот, и вместо этого, то есть вы ждете, на самом деле настраиваете, что Бог даст, чтобы все было хорошо, а приходит нехорошо. Ну ладно, нехорошо получилось. Дальше что? На вас накричали, на вас повысили голос, вам сказали, что вы нерадивая жена. Вы обиделись, да? Позвольте, а вы сейчас, 3 часа назад, 2 часа, о чем плакали? А? Вы не то же самое себе говорили? О чем вы плакали? О том, что вы не великая молитвенница? Тогда это очень плохо. Я говорю, и канон Андрея Крицкого говорит не об этом. Вы если плачете о том, что вы не великая молитвенница, что вы не кушаете один раз в неделю, что вы, к сожалению, ошиблись и не ушли в монастырь, в какую-нибудь там далекую пустынь на хлеб, на воду, что вы не можете молиться в течение 7 часов подряд, вот, то это все прелесть, и к покаянию не имеет никакого отношения. Это покаяние может быть, и то сомнением, может какого-нибудь пустыножителя такое покаяние овладеть. А для нас покаяние – это неправильное отношение к ближним. И если вы каетесь правильно, то вы себя упрекаете за то, что вы нерадивая жена и плохая мать. Вот, настоящее покаяние всегда к этому приводит. То есть вы плакали о том, что вы нерадивая жена и плохая мать. Когда вам это сказали и показали, вы почему-то обиделись. Значит, вы каялись не искренне. Вы только каялись, а на себя со сторонки поглядывали. Вот есть такой там глазочек в человеке, маленький такой, сидит и поглядывает, как я со стороны выгляжу. Вот, каюсь ведь, а ведь плачу ведь. Вот, а в глубине души, да, не то, что там мои дети и муж, вот они-то не знают этой радости, покаяния не знают они. Ох, Господи, как же мне их привести-то к Тебе, чтобы они так плакали, как я-то. То есть, в глубине души мы считаем себя лучше, чем они. Вот и все. Вот. Вот этот корень, на котором все наше положение, как бы покаянного человека и христианского, выстраивается. И этот фундамент, этот корень Господь и хочет искоренить, потому и попускает, чтобы на нас накричали, наворчали, чтобы дети не сделали уроки, чтобы ты увидел, что то, что ты там говорил в храме, к искреннему покаянию отношения не имеет. Но если я, например, хожу перед Богом и говорю: Господи, я лентяй, не молюсь, не пощусь, книг не читаю, вот, поплакал, поревел, ну, правда ведь такое, ну, что ж теперь сделаешь, прихожу, вот, выхожу там из кельи, иду там на работу, и на работе мне кричат: ты, лентяй, плана не написал, то не сделал, вот, с детьми не общаешься, а я возмущаюсь, да как, вот, так очевидно, что я лукавлю. То есть, если мне другие говорят то же самое, что я говорю себе, то я должен, да, вы правы, вот, не знаю, откуда вы такие прозорливые, вот, но вы действительно видели то, о чем я плачу. Я действительно лентяй, действительно нехороший человек, простите меня, пожалуйста, я постараюсь исправиться, очень-очень постараюсь. Вот, понимаете смысл? И вот сначала у нас падает разум. Сначала у нас в уме происходят неправильные вещи. И поэтому вот у нас внутри внутренняя убежденность, что мы-то на канон пошли. Не то, что те мои домашние, которые остались дома. В глубине души все, чтобы мы там не ревели, мы считаем себя избранным кругом настоящих рабов Христовых, не то, что те, которые остались в миру. А это значит, что мы всего лишь на показ плачем, чтобы показать Богу и себе самим, что да, мы подлинные рабы Христовы. А если бы мы поистине покаялись, если бы у нас действительно мысль о том, что мы хуже всех проникла, разве мы посмели бы на кого-нибудь голос поднять или обидеться на кого-нибудь? Да у нас бы и в мысли такого не было, а в мысли нет, то и на деле нет. И вот теперь с этой точки зрения посмотрите на наше внутреннее поведение. То есть для нас типичная ситуация «я обиделась». Что это переводится с языка психологии на язык аскетики? Что это значит? Я считаю себя лучше. Ну, может быть, конечно, я не считаю себя лучше всех, все-таки среди нас нету уж совсем таких людей, они обычно в церковь не приходят, разве то случайно на каких-нибудь шикарных машинах случайно заедут, ошибся, не там припаркуются, ресторан напротив, а они просто ошиблись. Нет, вы не считаете себя лучше всех, но я лучше того, кто меня обидел. Я недостойна такого обращения. Вот, То есть в глубине души у нас гордыня и тщеславие, которые уязвили, и мы обиделись. Понимаете? Если мы смирились, нас обидеть нельзя. Как нельзя было обидеть Христа. Ему можно было сделать больно, но его нельзя было обидеть или унизить. Невозможно. Это и раздражало тех, которые его мучили. Он никак не хотел быть обиженным и униженным. Ему никак, его страдало тело. Но вообще-то, поскольку не было там гордыни, самолюбия, тщеславия, то, что обычно страдает у людей, у него не страдало. И это не могли понять люди, его убивавшие. Если мы, например, повышаем на кого-то голос, повышаем голос, то что это говорит? Мы раздражаемся. Мы раздражаемся, значит, мы хотим, чтобы было по-нашему. Просто мы хотим настоять на своей воле. Ну ладно, если это касается маленького ребенка, где просто надо некоторые вещи остановить ребенка или внушить, чтобы он лучше понял. Бывает такая необходимость и повысить голос, и поднять интонацию, чтобы человек, потому что ребенок не понимает, что мы ему говорим. Он только по эмоциям воспринимает, мы довольны или недовольны. И поэтому, скажем, говорить ему, или папусик, никогда больше в розеточку не проходи, пожалуйста, не надо трогать розеточку, а то мамочка очень плакать будет. Вот. Это бесполезно, потому что ребенок не понимает, что вы говорите, он понимает, что мама с ним воркует. Вот. Чтобы мама, в следующий раз, чтобы мама так же поворковала, он снова полезет в розетку. Ну, приятно слышать, как мама так ли папусиком называет. Вот, поэтому, если вы хотите, чтобы он понимал, интонацию приходится менять, вот, чтобы человек понял и глазами тоже показывать, что вы не смеетесь сейчас с ним, а это делать нельзя, категорически. Вот. А у нас как бывает, например, ребенок ударил взрослого человека, ну, скажем, бабушку ударил, и все смеются и хохочут. Вот. Смеются и хохочут, ну как он бабочка, ну ребенок же маленький, что он там, не больно же, бабушка улыбается, счастлива такая, вот прям внук ее ударил, как погладил все равно, что мамочки все радуются, вот, ну ребенок что делает? Раз всем весело, надо еще ударить, и еще все довольны и хохочут, ну ладно, хватит, перестань, что ты увлекся. Но он понял, что это доставляет всеобщую радость, чтобы людей не повеселить, чтобы не порадовать. И привыкает это делать, когда люди сообразят, что вообще-то как-то уже и болезненно, да и как-то унизительно, что он бьет бабушку, попытается остановить, он будет протестовать, капризничать. Вот, именно он прав, почему вам это нравилось, а теперь это не нравится, что я такого сделал? Сами виноваты. Так вот, иногда голос приходится повышать для того, чтобы дать ребенку маленькому понять, что вот это категорически нельзя делать. А во всех остальных случаях это раздражение, когда мы хотим, чтобы было по-нашему, а по-нашему не получается. Это просто самомнение и своеволие. Вот представьте себе, например, Амвросия Оптинского, который кричит на своих, ну, тех людей, которые к нему пришли. Представьте себе. Я тебе сколько раз говорил, уже ты третий раз сюда приезжаешь, что нельзя этого делать. Ну что с тобой еще делать, ну честное слово. Ну бить тебя что ли, а? Ну сколько можно-то? Представляете, да, Авросий Оптинский так разговаривает. Кто бы к нему ходил? Он же не начальник. Так вот, если мы хотим, чтобы действительно наше-то сердце научилось не раздражаться, так и надо не раздражаться. Но прежде чем это сделать, поступкам научиться не раздражаться. Это должно вот здесь быть, что раздражаться это плохо. Всегда, безусловно, точка. Нет оправдания раздражения. Если раздражился, я плохо сделал. Если я осудил, я сделал плохо. И когда это будет в уме четкая установка, тогда и покаяние наше изменится. Но мы же не так раздражились, сразу начинаем. Ну да, это, наверное, плохо, вот, ну в других случаях, наверное, плохо. Вот в моем-то случае это неплохо, куда мне было деваться, как мне раздражиться. Вот, и поэтому из-за того, что мы сначала падаем умом, мы потом падаем и словом, или делом.